Приветствую всех слушателей «Радио Спутник». Зовут меня Игорь Ивановский. И сейчас давайте обсудим то, что происходит в России и в мире. Есть о чем поговорить на самом деле. Кстати, по традиции призываю присоединяться вас к нашей беседе. Для этого у нас есть телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Там вы можете задавать свои вопросы через бот, а также мобильное приложение «Радио Спутник». Скачивайте, устанавливайте на свои телефоны, если вы этого не сделали, и слушайте прямой эфир, слушайте программы в записи, ну и, конечно, задавайте вопросы. Там есть специальная вкладка «Форма обратной связи». Вот ей пользуйтесь, все работает, все подключено. Исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИС-ЭМА, кандидат политических наук Станислав Бышок у нас на связи. Станислав Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем с Польши. Там замминистра обороны Войцех Скуркевич пригрозил ответом НАТО на размещение в Калининградской области России гиперзвуковых ракет «Кинжал». Он утверждает, что сотрудничество в рамках НАТО – это основа для обеспечения безопасности Польши. А ранее в Минобороне сообщили, что в Калининградскую область переброшены три МиГ-31 с этими самыми ракетами «Кинжал». И в рамках стратегического сдерживания они будут нести боевое дежурство круглосуточно. Насколько я понимаю, в Польше испугались и сказали: «Да что вы, да почему вы, да мы НАТО позовем, да они обещали, да у нас есть договоренности», и так далее, и так далее, и так далее. И вот, Станислав Олегович, хочется понять, а вообще НАТО-то в курсе того, что Польша там говорит про пятую статью и так далее?
Ну, все-таки не нужно отделять Польшу от НАТО. Вот, это все равно, что там Калининград, знаешь, что говорит Москва, но Калининград – это часть России.
Да, я почему спрашиваю, я вспоминаю блокаду Литвы, Калининграда, и тогда Евросоюз был, как мне кажется, мягко говоря, в шоке от того, что Литва делает, хотя вроде бы тоже член Евросоюза.
Вот здесь… Евросоюз и НАТО, хотя они частично пересекаются, все-таки это разные множества, и что касается заявления Польши, ну, собственно говоря, по-моему, это такое заявление, которое вполне найдет поддержку, потому что в других членах НАТО, потому что в конце концов идея о том, что Россия является принципиальным противником, она понятна с 24 февраля уже общая вот идея, и поэтому, соответственно, какой же еще фланг НАТО укреплять, кроме как восточный, не южный же, не западный, тем более вот. Поэтому в данном случае я тут, мне кажется, гадалки не ходи, что называется, конечно, на границах с Россией будет укрепляться натовская инфраструктура.
Ну вот пятая статья ведь, насколько я помню, гласит: нападение на одно государство-участника Альянса равноценно нападению на все страны Альянса. Про нападение-то на Польшу никто речи-то не ведет. Чего они вдруг про пятую статью-то заговорили?
Нет, безусловно, это так заговорили превентивно. Действительно, пятая статья здесь никаким образом не работает, но потому что Россия по своей территории может там что угодно передвигать, и это не является ни на кого нападением, но вместе с тем в НАТО считают, что все это передвигается против НАТО, и справедливо считают, потому что не просто же так Россия перебрасывает на свои западные границы, соответственно, больше какого-то современного вооружения. Но в целом это, конечно, такой, глобально говоря, это такой учебниковый пример дилемма безопасности. Если вы хотите усилить свою безопасность, вы начинаете там вот перевооружаться, армию укреплять, а ваши соседи, кто бы они ни были, они смотрят и думают, что вы перевооружаете против них. Начинают сами перевооружаться, вооружаться, укрепляться, и в итоге, в общем, непонятно, кто оказывается в выигрыше по совокупности вот этих перевооружений, передислокаций и сковывания соглашениями альянсов.
Станислав Олегович, так как вам кажется, что в итоге-то произойдет? НАТО подтянет какое-то дополнительное вооружение к Польше или контингент какой-то разместит? Что, как? Вот вы сказали, что многие страны поддержат, но если поддержат, соответственно, нужно ждать какого-то ответа. Вот какого?
Ну как, если Россия кинжалы, соответственно, перебрасывает, то Польша и страны НАТО будут перебрасывать какое-то там еще существует холодное оружие, кортики, ятаганы, мечи. Я думаю, что вот в этом ключе все будет идти.
А вот скажите, пожалуйста, ведь еще этой пятой статьей в Польше, да, кстати, и не только Польша, по-моему, и американские, и британские чиновники грозили при аварии на Запорожской АЭС. И логика такая, что, дескать, если российские военные сознательно повредят Запорожскую АЭС, то в силу вступит та же самая пятая статья. Хотя логики здесь нет никакой на самом деле, но говорят так, и, честно говоря, это очень опасно. Мне кажется, опасное рассуждение.
Ну, и опасные рассуждения, и опасные перспективы, прямо скажем. Вот. То есть лучше, чтобы была только кривая логика, чем чтобы были кривые последствия о боевых действиях на территории АЭС, да, которая была вот в Украине, сейчас находится под российским контролем. Соответственно, ну, здесь уже, знаете, здесь логика, она скорее не военная, а она логика в сфере зеленой повестки и вообще экологической повестки. В принципе, вот если мы как бы почитаем, что пишут там экологические службы или там те эксперты, которые занимаются экологией, действительно большая проблема. Вот если, скажем, ваши политические границы, они четко прочерчены на карте, вот увидите, там здесь мы, а здесь не мы. А всякие загрязнения, в том числе радиоактивные, они границ не признают, и они растекаются, разлетаются во все стороны, куда ветер дует и куда идет течение. И что с этим делать? Ну, по большому счету, это уже действительно вопрос не просто там желание или нежелание кого-то насолить соседу, а это уже вопрос глобальной безопасности. Действительно, здесь, скажем так, просто вот такие рассуждения, они показывают страх, действительно присутствующий. И я надеюсь, что у нас и в стране он тоже присутствует, скажем так, расширение боевых действий за счет того, что будет, так сказать, сознательно или несознательно там какие-то радиоактивные вещества вследствие попадания, да, куда-то распространяться на близлежащие территории. То есть это на самом деле тут как раз-таки вопрос не только в том, что в очередной раз там чем-то Россию обвиняют, хотя, конечно, тоже, да, понятно, мы с этого начали, но это вопрос, он ведь гораздо более серьезный. Тут одно дело друг с другом ругаться, а другое дело, когда что-нибудь прольется, это уже тут будет недоругань.
Да, тут будет недоругань, и тут пострадает вся Европа. Нет, конечно, есть такое мнение, что американцам это выгодно, потому что чем хуже Европе, тем лучше Америке, есть возможность больше заработать. Но с другой стороны, смотрите, ведутся вот уже разговоры о том, что если там, не дай бог, что-то произойдет на этой атомной электростанции, то войска НАТО должны принять участие в вооруженном конфликте. А ведь мы помним, как тот же Байден всячески открещивался от этого. И вот в связи с этим мне кажется, что ведь один звонок из Вашингтона туда, на Банковую, Зеленскому, или где он там сейчас находится, я не знаю, он сможет же прекратить все эти обстрелы Запорожской АЭС? Или я не прав? Если я прав, почему этого звонка до сих пор не поступило?
Да я не думаю, что вы правы. Я не знаю ни одну страну, которая бы подчинялась так вот напрямую по звонку другой стране. Ну, то есть, будь даже там самая какая-то маленькая, ничтожная страна, все-таки мир не так работает. И в первые дни спецоперации мы помним, что Байден, американцы предлагали Зеленскому эвакуироваться вместе с правительством и какое-нибудь правительство без знания где-нибудь в Польше создать. Зеленский отказался. Вот. Поэтому я думаю, что если такой звонок поступит, то опять же Зеленский скажет, что звоните не мне, а в Кремль, пусть они войска свои выводят, и пусть это будет демилитаризованная зона. Я думаю, что такая будет позиция Зеленского. Действительно, она, ее, может быть, нам с нашей стороны трудно назвать миролюбивой, прагматичной, но, как бы сказать, его упертость, такая и в хорошем смысле, и в плохом, она действительно нас уже вот последние 6 месяцев очень сильно всех удивила.
Угу. Так вот, что делать, Станислав Олегович? Может, отключить эту электростанцию? Говорят, что тогда и толку по Украине стрелять по ней не будет.
Ну, насколько я знаю, украинцы мотивируют, скажем так, свои действия тем, что на территории электростанции или ближайших, близлежащих, так сказать, с ней территории там размещены российские войска, поэтому если российские войска отойдут, вот, то тогда, соответственно, они стрелять по ним и не будут. Вот такая позиция, она, опять же, повторюсь, такая спорная, как и все, что происходит, спорно. Но, да, действительно, ну, по крайней мере, есть хорошая новость, наверное, та, что та аналитика, которую я читаю, она говорит о том, что все-таки минимальная есть возможность экологической, химической катастрофы и радиоактивной. И именно поэтому украинская сторона так свободно, скажем так, себя в военном плане ведет на этой территории, предполагая, что ничего и не будет.
Дай бог. Но просто когда читаешь новости о том, что снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов, и то, что может произойти эффект грязной бомбы или грязного взрыва, как это по-научному-то называется, ну, как-то очень не по себе становится. А ладно, давайте к другим новостям перейдем. От Америки, кстати, далеко не уходим. Замминистр финансов США Уолли Адеймо заявила турецкому коллеге Ньюнусу Элиташо о попытках российских физических и юридических лиц обойти международные санкции с помощью Турции. В ответ этот самый Элиташ заверил американца, что официальная Анкара не допустит обхода санкций каким-либо лицом или учреждением в Турции. Он отметил, что эта позиция сформирована на фоне глубоких экономических и политических связей с Россией и Украиной и усилий президента Эрдогана по урегулированию вооруженного конфликта. В общем, нет, мы здесь ни при чем, мы санкции обходить не позволим. С другой стороны, мы помним то, что Эрдоган пытается наладить отношения с Владимиром Путиным, пытается вести конструктивный диалог, там договориться о том, чтобы встретились президенты Украины и России, и так далее, и так далее. И вроде бы страна занимает дружественную к нам позицию. Вот как понимать этот турецкий гамбит?
Ну, смотрите, все-таки вот здесь, мне кажется, вот мы можем сравнить позиции, например, Китая и Турции. Разные страны совершенно, но у обеих стран, в принципе, рыночная экономика. И поэтому, если страна не вводит санкции, как бы как страна, против России, а ни Китай, ни Турция санкции не вводили, то это не значит, что их фирмы, которые, скажем, в большей степени работают на западных рынках, не будут в личном качестве эти санкции вводить, ну, в кавычках, да, санкции, то есть уходить с российского рынка, что и происходит, к сожалению. С другой стороны, опять же, поскольку мы говорим про рыночную экономику, рыночные экономики, понятно, что будут фирмы, которые, ну, что называется, терять нечего, лучше звоните Солу, вот, и, соответственно, которые будут пытаться, поскольку в России есть, безусловно, желание, значит, наладить параллельный импорт и перпендикулярный, тоже вот, то, соответственно, будут наверняка посредники, которые в личном качестве, не в качестве представителя страны, а просто вот как фирма, будут заниматься вот, вот именно этим. Вот. Будут ли на это закрывать глаза контролирующие органы там, Турции, ну, или Китая, это вопрос уже, на который я ответить не могу.
Станислав Олегович, а вот вся эта история с параллельным импортом, там же в Америке считают это обход санкций, нарушение санкций. Те страны, которые помогают в параллельном импорте, они как бы способствуют тому, чтобы Россия эти санкции обходила. Так ведь там рассуждают или нет?
Да, именно так рассуждают, и поэтому разговоры первых, не знаю, дней, недель или месяцев про то, что да, мы все в Казахстане закупим, знаете, как была реклама такая, в Греции все есть.
Да.
Вот, в Казахстане все есть. Вот, но казахстанцы-то они тоже существуют в мире. В Казахстане большие связи с Соединенными Штатами, в том числе там образовательные. Вот, молодые, продвинутые казахстанцы, они стремятся учиться не только в России, но и в Великобритании, в Соединенных Штатах. Там государство дотирует во многом. Вот, то есть понятно, что они ради дружбы с Россией не будут ссориться с Соединенными Штатами.
Ну вот в Беларуси, говорят, тоже россияне поехали для того, чтобы закупаться, потому что страна вроде как братская, а с другой стороны там все эти фирмы присутствуют. Даже шоп-туры в Беларуси организуются, и чуть ли не половина всех туристов, которые едут в республику, едут как раз за джинсами, футболками, рубашками. Вот.
Ну, как говорится, не было бы счастья, да и несчастье помогло. Я, к тому же, видел часто на известном ресурсе объявлений, что предлагается открытие, значит, счетов и карточек в Белоруссии. Правда, непонятно для чего, учитывая, что, в общем-то, белорусские карточки, они на Западе тоже заблокированы, как российские, но, видимо, не все об этом знают и считают, что вот, если завести белорусскую карточку, то можно оплачивать Google сервисы или iCloud.
Mm-hmm. Да, а ну что, Станислав Олегович, давайте еще одну новость с вами обсудим о том, что в Чехии предложили ограничить выдачу виз для россиян на общеевропейском уровне. Правда, зампред комитета по иностранным делам отметил, что мера не должна коснуться так называемых несогласных россиян. Вот далее небольшая цитата. «Я был бы очень недоволен, если бы мы ограничили возможность выезда из страны для россиян, которые хотят уехать от режима, потому что с ним не согласны». Конец цитаты. Ну, давайте с несогласными россиянами чуть позже разберемся, а вообще, почему Чехия-то присоединилась к этой антироссийской вакханалии?
Ну, видите, Чехию одной из первых назвали недружественной страной, как мы помним.
Это
помните,
да. Это,
список, да. Там было целых две страны,
целых... Чехия. Да, там взрывы еще были, да, вот на фоне этих взрывов, да, Чехия числе первых, да, было такое.
Вот. Поэтому действительно, да, в данном случае как бы возмущение или вопросов это не вызывает позиция. Но с другой стороны, понимаете, при все-таки Европейский Союз не настолько как бы не настолько централизован, чтобы вопрос о тому, кому давать или кому не давать визы, решался бы в Брюсселе. Брюссель не может диктовать никому, в том числе и Бельгии, кому значит, выдавать визы, а кому не выдавать. То есть это вопрос визы остается прерогативой каждой конкретной страны. Одни страны, скажем, страны Южной Европы или Германия, ну, будут поступать по-своему. Другие страны, допустим, Эстония, будут при въезде у некоторых людей гасить даже те шенгенские визы, которые были выданы не Эстонии, что вот было как раз в последние дни. То есть тут вопрос такой, действительно, он будет отдан на откуп каждой конкретной стране, и каждая конкретная страна будет там в силу каких-то своих внутренних дискуссий на самом деле решать, что совсем с этим делать. Но, опять же, здесь я пожелаю удачи странам Южной Европы. Я думаю, что вот люди, которые хотели каким-то образом, им очень хотелось в Эстонию или в Чехию, но они вместо этого полетят в Грецию, в которую, как мы уже установили, все есть.
В очередной раз убеждаюсь, что единство Европы – это абсолютный миф. И вот смотрите, если, допустим, Греция выдала визу, шенгенскую визу, то, получается, даже по греческой визе туда нельзя проехать ни в Чехию, ни в Эстонию. Ну а как же открытое пространство, как же передвижение без границ? Это ведь один из основополагающих принципов, ради которых создавался Евросоюз. Или вот здесь мы сделаем для русских исключение?
Ну, до этого исключение было для мигрантов из Северной Африки и Большого Ближнего Востока в 2015 году. Собственно, как раз действительно чрезвычайные ситуации, они, в принципе, способствуют тому, чтобы на паузу ставились какие-то такие установленные правила. То есть в данном случае вот Россия это не первый такой случай. Да, действительно, это есть. Ну, никто же не ожидал, что вот наше отношение вот к такому дну приблизится. Вот, когда уже мы говорим про возможность взрыва на Запорожской АЭС и так далее. Понятно, что здесь, как бы сказать, эти истории, они вряд ли как-то коррелируют с возможностью прекращения боевых действий. Это скорее вот такие истории, ну, во многом эмоциональные, вот, во многом такие вот «мы должны что-то сделать для Украины». Там мы отдали все свои 3 танка и 5 вертолетов Украине.
Больше нам дать вот нечего, но хотя бы запретим въезд россиянам.
Да, потому что, то есть в данном случае понятно, что вот на прямой разговор об этом, он, конечно же, заставит людей, которые стремятся ввести эти санкции, ну, какую-то говорить, какую-то глупость, но вроде того, что значит, сотрудники российских спецслужб будут там у нас закупать дроны боевые, их перевозить в Россию и там использовать, соответственно, на Украине. Ну, то есть какую-то чепуху скажут вам, да, потому что признаться, что это такая довольно иррациональная история, ну, никто не будет. Все считают, что нужно обязательно найти какое-то рациональное объяснение этому, вот оно такое.
Да, но пока они ищут рациональное объяснение, туризм и, в частности, мелкие частные предприниматели, да и средний бизнес страдают без туристов из России, которые любили приезжать в Европу и оставлять там немало, так скажем, денег. А вот, Станислав Олегович, а скажите, пожалуйста, вот мера не должна коснуться несогласных россиян, заявили в Чехии. То есть, если вы против режима, пожалуйста, получите, распишитесь визу. Вот как это технически-то делать? Это вот эти анкеты заполнять, это писать от руки о том, что ты не согласен с политикой, проводимой твоей страной, или как это они представляют?
Ну, а вы знаете, ничего здесь нет необычного, потому что любой человек, скажем, который заполнял документы на американскую визу, что я делал там несколько раз, там из миллиона пунктов, которые нужно заполнить, там пара пунктов звучит примерно так: не участвовали ли вы когда-нибудь в террористической активности против Соединенных Штатов, не участвовали ли в заговоре против Соединенных Штатов, то есть вот в таком духе были. Поэтому, в принципе, вопрос, как сформулировать относительно отношения к спецоперации на Украине или что-нибудь в этом духе, то почему нет? Вот, в принципе, при желании, ну чего, вот, далеко ходить не нужно, скопируйте американский вариант, немножко вы исправьте, вот там будет как бы разделительная линия между теми, кого пускаете, кого не пускаете.
Ну, в принципе, да. Ну вот луч света, Кипр, Португалия, ФРГ против того, чтобы запрещать российским туристам приезжать в Европу, в частности, Кипр мотивирует свою точку зрения так. Запрет на выдачу туристических виз россиянам нанес бы ущерб русским общинам, проживающих в странах Евросоюза, говорят в Кипре. Ну вот обсуждение же планируется на самом высоком уровне этого вопроса. Как вам кажется, все-таки там страны не договорятся и не введут единый запрет, правильно я понимаю?
Я пока что не вижу возможности введения единого запрета, а какие-то ограничения, которых будет больше. Здесь, мне кажется, об этом, да, речи не идет. Действительно, ну, точнее, она идет наоборот. Ограничения наверняка будут, но говорить о общем полном запрете... Ну, опять же, мы понимаем, что все-таки, конечно же, ситуация, скажем так, между Киевом и Москвой, она тоже влияет. Если вдруг случится чудо, и там какое-то перемирие заключат, или что-нибудь подобное, ну, тогда понятно, что эти разговоры, они как бы прекратятся. Сейчас пока непонятно, все это затяжной характер принимает боевые действия, но здесь действительно, чем дальше, так сказать, этот затяжной характер длится, тем больше будут всяких интересных и рациональных, и иррациональных идей возникать в близлежащих государствах Европейского Союза, и далеко лежащих тоже.
Ну вот давайте поговорим про отношения Европы и Украины, в частности Германии и Украины. Появились сведения о том, что правительство Германии передаст Киеву в рамках военной поддержки 20 ракетных установок, 2000 ракет к ним, 30 пулеметов. И также увеличено количество зенитных самоходных установок «Гепард» с 12 до 15. И сообщается, что этот пакет помощи включает в себя поставки из запасов Бундесвера и немецкой промышленности, финансируемых из средств так называемой помощи федеральному правительству. И вот, Станислав Олегович, в последнее время все чаще раздавались мнения, слышны были мнения о том, что поднадоела уже украинская тематика, что в Европе, что в США, и значительно сократились поставки оружия, а Германия так она вообще затягивала поставки вооружений, даже когда вроде бы решения принимались, и вот приходит такая новость, что тут и тебе гепарды, и тебе пулеметы, и 2000 ракет. Вот с чего бы это-то вдруг?
Не, ну там, насколько я понимаю, все-таки это совершенно не те объемы, которые требует Киев. Вот, то есть это объемы, ну, как бы сказать, символически это как бы, ну, тоже неправильно, потому что когда люди гибнут, то там неважно, символически или не символически, если гибнут люди, то это уже как бы большая проблема. Но, с другой стороны, глобально вот такое нежелание там Германии как слишком активно помогать, оно, в общем, тоже обусловлено, с одной стороны, понятно, там и как бы историческими размышлениями о роли Германии там в 20 веке, но с другой стороны, как бы глобально вопрос ведь безопасности, вопрос там остановки или не начала, да, боевых действий между странами, он же тоже по-разному решается, ведь одни говорят и говорили, что вот если бы Украина была полностью там нейтральной, без армии и так далее, то России бы не пришлось начинать, от СВО. Вот. И другие говорят, что наоборот, если бы Соединенные Штаты и прочие там вот до 2022 года поставляли бы больше вооружения, то опять же Россия просто не стала бы рисковать и тоже бы не стала ничего кого-то. То есть только вопрос в том, что вам обеспечит большую безопасность, как бы ваша отсутствие у вас армии или, наоборот, как бы сильная армия, это вопрос такой дискуссионный. Но сейчас действительно вот Киев заявляет через все каналы, начиная от Зеленского, заканчивая там Арестовичем каким-нибудь, что да, мы исключительно как бы рассчитываем на победу на поле боя, а уже потом, когда, значит, Россия будет, не знаю, оттеснена или что-то еще, тогда уже можно говорить о каких-то переговорах. К сожалению, позиция такая, она изменилось серьезно с марта месяца, когда вот были переговоры, мы помним, двух групп в Стамбуле, российской и украинской, как-то уже даже были заявления, что уже там на 75% чуть ли не готов там договор. И вот как-то раз, когда активно стали, значит, американцы поставлять оружие, как-то вот все, Украина вышла из процесса. Причем обвиняя в этом Россию, мотивируя это тем, что, ну, Россия же ведет боевые действия.
Все поэтому повернулось, да, и эскалация усилилась. Станислав Олегович, спасибо большое. Исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИС-ЭМА, кандидат политических наук Станислав Бышок был у нас на связи, а в студии для вас работал Игорь Ивановский.